Дорогие мои, слава Богу, сегодня мы будем с вами читать из Марка, 15 глава. Открывайте Библию. Можно прямо с первого стиха начать читать. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами, книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он же сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений“». Дальше мы будем смотреть по этой главе еще несколько мест Писания, которые очень важны. Пилат спрашивает: „Ты царь иудейский?“ Скажите, Иисус был царем иудейским? Почему Пилат задавал этот вопрос? Потому что это было самое главное обвинение с точки зрения Пилата. Потому что не было царя иудейского, потому что протекторат был римский. Поэтому претендовать на то, что он царь иудейский, это политическое преступление. Поэтому он и спрашивал. Если вы посмотрите, то это везде. Это везде именно это муссировалось. Полк собрали, его били, говорили: „Царь иудейский, прореки“. Все его били и так далее. Ну, солдаты. На кресте, здесь написано, 26 стих: „И была надпись вины его: „Царь иудейский“». А он был царем иудейским? Он претендовал на это? Не претендовал. Удивительно, правда? Он не претендовал на это. А его за это распяли. И вот смотрите, было много еще других обвинений, мы прочитали в 4 стихе. Много обвинений. Не одно, много обвинений. Каждый был чем-то недоволен. И народ, смотрите, вот в 29 стихе написано: «Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: „Эй, разрушающий храм, в три дня и созидающий, спаси сам себя“». Тоже ожидание. Они его за это обвиняют. Тоже мне сам обещал, ничего теперь не делает. Дальше первосвященники, подобные первосвященники, книжники, насмехались, говорили: „Смеются над ним. Он на кресте, они смеются над ним. Других спасал, а себя не может спасти. Садись со креста“. Он обещал это?
Не обещал.
Почему он должен сходить с креста? Смотрите, я хочу сказать, что народ, вот, ну, не то что процентов, а полное непонимание
роли Иисуса.
Полное непонимание. Люди вообще не понимают, что происходит. У каждого свое представление о том, что происходит на кресте. То, что происходит с Иисусом, каждый думает по-своему. И каждый думает о нем, то, что он себе в своей голове представляет. А он не такой. И только один человек... В 39 стихе сотник, стоявший напротив его, увидел, что он, так возгласив, и спустил дух, сказал: „Истинно, человек сей Сын Божий“. Что увидел? Он увидел, что это Сын Божий. Он был Сыном Божиим. Это увидел один человек. А все остальные хотели что-то другое от него. Я думаю, если мы смотрим на Колю с его желчным пузырем, все, что вы должны видеть, это Сын Божий. Вы готовы так смотреть друг на друга? У нас много есть ожиданий и так далее друг от друга. Но когда мы в конце концов приходим к истине, истина такая – это Сын Божий. Но мы не готовы к этому. Не готовы. И этому есть очень много, много-много причин. Вот одна причина здесь – то, что мы видим книжники и фарисеи. Пилат это видел, что они все это сделали из-за чего? Из зависти. Зависть – это очень сильная эмоция. Вот вы понимаете, они придумывали разные поводы, разные обвинения, разные слова говорили высокие. А на самом деле была такая гадкая, липкая зависть, что вот они обладают всей властью, они стоят там во главе народа, во главе религиозной власти, служат Богу, а ничего не могут. они сами себе представляют себе Иисуса совершенно другим из-за этого, потому что у них искаженное мнение, и поэтому они упускают главное о нем. Вот то, что, например, случилось с Лазарем. Он воскресил Лазаря, а они решили, что сделать? И убить и его, и Лазаря. Потому что за ним пойдут много народу. Ты можешь воскресить Лазаря? Нет. Почему? Ну, я же не Бог. А, наверное, он тогда Бог, раз он может воскресить. Тебе не страшно Бога убивать? Ну, простая логика. Логики нет. Зависть сильнее логики. Зависть сильнее. А какие еще бывают эмоции? Обида, раздражение, ненависть. Мы смотрим на людей, и мы не видим. Это Сын Божий. Это вообще Божье творение, но мы не видим этого. Зависть искажает восприятие. А ложный шаблон, то, что мы представляем о человеке, созданный на основе наших эмоций, он приводит к разочарованию. Почему? Потому что люди не могут получить. Вот ты тот, кто ты есть. На самом деле, для меня это тоже очень важно всегда было. Я тот, кто я есть. С мамой у меня были очень большие конфликты. Она мне говорила: вот ты такой, вот ты вот такой. А я говорю: мам, я не такой. Я не такой, представь себе, я не такой. То, что ты говоришь, это неправда. Я не такой. Это ты так думаешь и хочешь меня за это наказать, а я не такой. Послушай меня, какой я. Нет, не хочу я тебя слушать. Да послушай, я тебе скажу. Нет, 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 нет. И проблемы. Вот все, проблема не решена. Есть разочарование. Ты не можешь получить от человека то, чего ты хочешь от него, потому что ты его видишь совершенно не таким, какой он есть. Это совершенно другое создание перед тобой. Это создание создал не Бог. Это создание создал ты в своем представлении. И эти все вот эти претензии, которые ты предъявляешь к нему, это твои претензии. А он вообще к этому не имеет никакого отношения. Пилат знал правду про них. Они этого не знали. Вот интересно, Иисус, он знал, кто он есть. А вот этот весь народ, вот представляете себе, если бы они ходили перед Богом, они бы пришли, вместо того, чтобы орать, распни его, они бы упали на колени и сказали: Господи, прости, мы завидуем. Но это было бы правильнее, как вы думаете?
Это не народ кричал, это кричали вот эти вот
самые. И самое главное, что нужно было просто встать на колени и сказать: мы завидуем, Господи. Это вот этот порок, он съедает нас, мы завидуем, и поэтому готовы убить его, растоптать. Не хотим его видеть. А сотник? А кто такой сотник? Мне это очень интересно. Я спрашивал, искал, есть ли мнение, что это кто-то из тех людей, кого уже Иисус встречал, и что Иисус сделал что-то для этого человека. Но мне почему-то кажется, что это вот тот самый сотник, которого слугу исцелил Иисус. Ну, пусть, я даже не буду оспаривать. Я просто хочу сказать, что, возможно, он был другом того сотника, которого исцелил Иисус. Был другом, и вот он в чем-то сомневался. Но этот образ ему полюбился. Он стал его видеть другим. Он не стал прислушиваться к мнению других людей, не спрашивал. Как ты думаешь, он говорит: а, это такой человек, плохой обманщик. Нет, он своим разумом смотрит, сам воспринимает и правильно оценивает, правильно думает его. Итак, истину видят те, кто смотрит без предвзятости и готов отказаться от своего собственного восприятия другого человека или даже Бога и принять его такой, какой он есть. Не наше представление, а таким, какой он есть. Теперь хочу сказать, Иисус знал, кто он есть. Я помню, очень хорошая проповедь была Генри Ноуэн. Он говорил, он услышал это, когда в момент крещения вышел из воды и глаз с неба сказал: «Сие есть Сын мой возлюбленный» и так далее. Это было чудо. И что бы ни происходило, люди встречали его, кричали ему «Осанна» и так далее. Он знал: «Я Сын Божий». Это не прибавляет ко мне ничего. Отнимают у него кто-то что-то. Готовы побить его сейчас, сбросить его в пропасть. Он говорит: я Сын Божий. Это мое главное предназначение. Я есть тот, кто я есть. Дорогие мои, а вы знаете, кто вы есть? И здесь самая главная ошибка, которую мы сами себе относимся так же, как фарисеи и все эти люди относились к Иисусу. У нас есть свое представление о себе, которое льстит нам, которое покрывает все наши ошибки и так далее, которое мы не хотим видеть себя таким, каким мы есть. Мы не хотим познавать себя. Почему? Потому что когда мы стремимся познать себя, тогда мы можем встретиться со своей неприглядной стороной, которую мы не хотим в себе воспринимать. Например, я трус. Я жадный человек. Мне жалко сейчас эти деньги. Вы понимаете? Я помню очень хороший урок, который мне преподал один раз отец. У нас за столом мы сидели, я, мама и отец, отчим. И вот у нас такие были маленькие вкусные маринованные огурчики. И их так вывалили из банки и так далее. И я сразу раз за самым аккуратненьким потянулся, а он так руку взял мою и говорит: сначала мама. А почему я хочу взять себе самый маленький вкусный огурчик? Потому что я люблю себя больше всего. Я в этом должен признаться. Не оттолкнуть руку отца, а сказать: нет, я хочу этот огурчик. Мне запомнилось это навсегда. И я всегда потом думаю: подожди, а какой я на самом деле? Вы хотите встретиться с самим собой? Страшно. Но ведь разве не понимаете, что это необходимо? Потому что мы то здесь сразу же, как бы вот и одновременно, вся эта толпа и я. Вот все, что мы видим здесь, это происходит каждый день в моей жизни. Тогда, когда я, толпа, ожидаю от себя самого не того, что я из себя представляю. Совсем не то.
Любой грех подойдет.
Любой. Но в этом же надо признаться. Вы согласны с этим или нет? И если вы не признаетесь, у вас ложные ожидания от самих от себя, и здесь происходит раздвоение личности. Ты не понимаешь, ты говоришь: Господи, что это со мной происходит? Зависимо одно от другого. Если ты берешь ведро воды, бросаешь эту воду наверх, она куда будет падать? Она же не прилипнет к потолку. Она на тебя упадет. Она упадет, это прямые последствия. Для того, чтобы Бог отменил все последствия того, что мы творим, тогда завтра солнце не взойдет. Он все это сделал, он заложил природу, все законы, которые есть. Он дал тебе желчный пузырь и вообще все, нам все органы, которые работают по определенным правилам. И когда мы их нарушаем, мы сразу же это чувствуем. И все. И при чем здесь Бог? Только то, что он нас создал, в этом его вина. И вот, это очень трудно. Иисус говорил, что не можете быть моими учениками, если не берете свой крест и не идете за мной. Что такое крест? Вот, моя болезнь – это крест. Нет, это не крест. Гонение – это крест. Нет, это не крест. То, что случилось, авария с Муратом – это крест. Мы должны теперь нести этот крест. Ну, или что-то еще. Все события, которые мы должны нести, терпеть и нести этот крест. Вот все. Бог послал. Это не крест. Крест – это то, когда ты признаешь себя таким, какой ты есть, до своей сути докапываешься и говоришь: Господи, я лентяй. Из-за этого все мои проблемы, которые есть в моей жизни. Я не могу с собой справиться, вытащить себя. Это твой крест. И ты берешь этот крест и вместе с ним топаешь на Голгофу. И там ты распинаешь свой крест, и там совершаешь то же самое, что совершено с Иисусом Христом. Ты распинаешь себя, свой порог. Ты приходишь, признаешь свою надломленность и идешь к Богу и говоришь: Господи, я такой. Я нуждаюсь в том, чтобы от этого исцелиться. Это твой крест. Это твой крест. Это самая сложная задача. Вы когда-нибудь пробовали это делать? Попробуйте. Для меня это всегда было очень важно. Я хотел всегда знать, кто я есть. Для меня это всегда было очень важно. Для меня лучше узнать, что я подлец, чем думать о себе, что я хороший человек и быть подлецом. Понимаете, да? Лучше оправдывать себя и говорить: я хороший, я хороший. Нет, я не хороший. Я не хороший. Зачем ты придумываешь про себя всякую ерунду? От тебя люди будут ожидать, что ты хороший, а ты на самом деле подлец. И когда ты признаешь это, ты понимаешь, что тебе необходимо просто зайти на Голгофу. И когда мы говорим, что нужно распинать свою плоть, это не значит, что тебе не нужно есть, пить, там, мучить себя каким-то образом. Нет, нет, просто нужно признать себя, кто ты есть. Теперь очень важный момент. Мне кажется, что сотник полюбил Иисуса. Как он видел его, зачем он видел его, в каких обстоятельствах. Но он увидел в нем подлинную суть, он увидел, кто он есть. И я хочу сделать одно заявление, что ты можешь увидеть подлинную суть человека, только тогда, когда ты его любишь. Тогда ты можешь увидеть его таким, какой он есть. И при этом не потерять к нему любви, не потерять к нему хорошего отношения, расположения. Увидеть такой, какой он есть. Подлинно Иисус могли увидеть только люди, которые его любили. Остальные люди любили себя. Видеть суть другого – это значит принять ее. Видеть суть любого человека – это значит принять его такой, как он есть. Итак, давайте подведем небольшие итоги. Первое. Перестань жить по чужим ролям и чужим ожиданиям. Перестань жить и угождать всем подряд, что если кто-то ожидает от тебя, не играй роль ни для кого. Не принимай никакую роль никого, пока это не будет твоей сутью. Поступай в соответствии с тем, кто ты есть. Узнай себя настоящего. В тишине, перед Богом, без зрителей, найди самого себя, внутри себя. Прими свой крест, свою уникальную правду, свою боль, свою уязвимость, и с ней приди к Богу. И смотри на других людей без проекции своего сознания. Позволь людям быть такими, какие они есть. Понимая то, что мы, от чего мы освобождаемся, освободи от своего мнения других людей. Увидь другого человека, увидь в нем Сына Божьего. Будь готов принять его таким, какой он есть. Согласны с этим? Если согласны, ручки вверх поднимите, потрясите. Повыше, 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 повыше. И теперь скажите «Аминь». Слава Богу. Часть вторая. Главная мысль такая. Итак, мы смотрим на своего ближнего. Как мы должны его видеть, нашего ближнего? Это урок, который я получил на этой неделе, чрезвычайно важный. Главная мысль. Только тот, кто ставит любовь в центр, способен увидеть суть другого человека. Будь то человек или Бог, другой личности. Страх, эгоцентризм и... Вы понимаете, что такое функциональный подход? Не понимаете? Вот проповедник – это функциональный подход. Относимся к нему как функциональный. Да? Ну, муж в доме – функциональный подход. Они закрывают возможность воспринимать человека правильно.
Определенные функции, ничего другого.
Да. То есть они закрывают возможность увидеть человека таким, какой он есть. Мы смотрим только на его функцию. Если он ей соответствует,
все,
хороший человек. Если он не соответствует, плохой человек. Ошибка. Любовь как функция. Люблю его. Почему? Мне так хорошо с ним. А ему хорошо с тобой. Человек ставит себя в центр. Он ставит свои дела, карьеру и так далее. Вот что он говорит. Я учусь в институте. И я люблю ее. Я устроился на работу. И я люблю ее. Я пошел в армию. И я люблю ее. Я хожу в горы. И я люблю ее. Я хожу в горы. И я люблю ее. Одно другому не мешает. Правильно, да? Теперь. Я хотела замуж, и я нашла его. Я родила детей, и я люблю его. Я теперь домохозяйка, и я люблю его. И я должна теперь вкалывать с утра до вечера, и кормить его, и готовить это. Но я люблю его. В чем ошибка? Это сплошная ошибка. Как должно быть? Правильная экспозиция. Я люблю ее, и поэтому я хожу на работу. Я люблю ее, и поэтому я воспитываю детей. Я люблю ее, и поэтому я хочу, чтобы в доме у нас был порядок. Я люблю ее, поэтому мне не трудно помыть посуду. Я люблю его, поэтому я с удовольствием готовлю для него обед. Я люблю его, поэтому мне приятно с ним проводить вместе время. Я люблю его. Отсюда все начинается. Если человек стоит на первой позиции, тебе всегда будет мало. Потому что ты всегда ожидаешь от человека чего-то большего. Всегда ожидаешь. Ну вот, я ее люблю, а она... Она с утра до вечера болтает по телефону и так далее. Только делает, что красится, мажется. Я люблю ее, но она не соответствует моим представлениям. Да или нет? Распространена такая мысль? Я вообще был поражен, насколько это прямо на поверхности лежит. Я хочу сказать, точно так же все получается в отношении Бога. Итак, только из центра, когда центром становится любовь твоя, только тогда ты можешь построить правильные отношения. И с этого центра ты можешь только тогда увидеть своего ближнего, когда ты поставишь все на свое место. Я люблю его, я люблю ее. Ты тогда узнаешь, какой он на самом деле. Я для себя вот на прошлой неделе, я понял, открыл такую интересную мысль. Все годы, сколько я прожил, 46 лет вместе со своей женой, я практически ее не знаю. Я вообще на нее не обращаю внимания. Потому что я все время занят чем-то другим. Я делаю что-то, я хожу на работу, я борюсь с обстоятельствами. Я проповедую, я готовлю проповеди. Я езжу даже на Олимпийские игры. Понимаете, да? И люблю ее. Я делаю это все, но я просто это делаю, люблю ее, и поэтому на второе мне не хватает места, времени и так далее. Если все поставили, вот мы сейчас, я даже не знал, как изменятся наши отношения. Когда я знаю, я люблю ее, и я делаю что-то другое. Я люблю ее, и я все время смотрю на нее. Я смотрю, как она улыбается, как она задорно смеется. Я думаю, я видел ее только, когда ей было 24 года. Когда я люблю ее, было на самом первом месте. Я думаю, слушай, она ведь всегда так смеялась. А я на это не обращал внимания. Я помню, что она так смеялась, когда ей было 24 года, когда я ее увидел. А оказывается, она всегда такой была. Просто мне некогда было на нее смотреть, я ее не видел. Тогда, когда человек перестает быть функцией, тогда ты можешь увидеть суть, кто она на самом деле, кто он на самом деле. Тогда ты обращаешь на него внимание, тогда ты видишь, как он дышит. Тогда лицом к лицу, как мы Бога, когда-то увидим, мне кажется, тогда, когда ты только приглядишься к человеку, ты поймешь, кто он есть. Я был всегда слишком занят. Ну, на самом деле, все знают, какое время мы пережили. Было очень трудно и так далее. Все это оправдывает, но не исцеляет. Мы можем оправдать себя. Лучше я признаю сейчас и скажу, да, Бог учит меня очень многому. Люди пишут очень важные стихи про любовь. Про любовь. Вот я послушал, бардов взял себе, всех там собрал, Никитины, Акуджаву там и так далее. Ну, лирика, она просто вся душещипательная такая вещь. Вот лирические стихотворения, они все про какие-то такие глубокие чувства. Ну, там все время хочется плакать, когда их слушаешь, думаешь, да, действительно. Я подумал, а о чем люди поют? На самом деле, в чем лирика? О том, что ты чего-то не получил от кого-то. Вот ты рассчитывал что-то от кого-то получить, но не получил. Я рассчитывал, что ты будешь любить меня вечно, а на самом деле эта вечность неделю продлилась. И все. И теперь ты плачешь, и теперь ты скорбишь по этому поводу. Только из центра ты можешь увидеть, кто на самом деле перед тобой, кто твой любимый. Только из центра ты можешь узнать, какой он. Когда ты будешь говорить «я люблю его». Дорогие, теперь к самому главному мы подходим. Человек и Бог. В самом начале я расскажу про себя, так как есть. Я не буду придумывать про кого-то там. У каждого свой путь, свое восприятие и так далее. Я могу сказать, все, что было со мной, все мои отношения перед Богом, это страх Божий. Я боялся Бога, я боялся сделать плохое, что-то плохое. Я боялся ответственности перед Богом. Я помню, как первый раз в моей жизни мне позволили разносить вино на вечере. И кто-то встал и меня подтолкнул, а полная чаша была, и случайно пролилось вино на пол. Я не знал, мне казалось, что сейчас я провалюсь в ад от того, что я это сделал. Это настолько было... Я вот когда смотрю, что люди как-то участвуют в вечере без благоговения, просто так, а можно мне хлеб? Я вспоминаю тот момент. Для меня вечере было это что-то совершенно немыслимое. А при этом... Какой был Бог в этот момент? Хотел ли он, чтобы я именно так к нему относился? Да, начало мудрости – страх Господень. В Псалме написано 110:10. Это начало мудрости. Но, дорогие мои, страхи есть мучение. И боящийся несовершен в чем? Он несовершен в любви. Это хорошо, если ты просто боишься Бога. Дима, это очень хорошо. Ты молодец. Но это ошибка функционального подхода. Я не грешу, потому что я боюсь Бога. И все. Я молюсь, потому что я боюсь наказания. Или я боюсь не получить то, что мне положено. Я буду молиться для того, чтобы получить. В этой парадигме мышления Бог – это функция. Бог – функция. И я все время этой функцией пользуюсь. Пользуюсь для того, чтобы что-то получать. Но в любви нет страха, так написано. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанн 4,18. Прямо об этом конкретно связано. Страх есть мучение. Давайте помолимся, чтобы у меня было все хорошо. Ты боишься что-то, что что-то будет плохое? Кого ты боишься? Ты боишься, да. Давайте мы заведем эту пружину Бога перед тем, как я поеду в поездку. Заведем эту пружину, чтобы она была заведена. И пока я буду ехать, будет счетчик благодати. Это же функция. Понимаете, да? Функция. Больше ничего. А о какой любви здесь говорится? Здесь говорится о любви Божьей. Когда ты... Понимаешь, что ты любишь Бога. Что это значит? Вот я сколько раз слушал о том, что Кеннет Копин говорит, надо полюбить Бога. Вот я полюбил Бога. Ты полюбил Бога?
Да.
А в чем это выражается? Тогда, когда ты говоришь, я люблю Бога, и потому я не грешу. Или я молюсь, потому что мне приятно разговаривать с любимым. Я люблю Бога. Я люблю Бога. И это не функция, это отношение. Вы понимаете, в чем разница? Это то же самое, что в человеческих отношениях между мужчиной и женщиной. То есть сколько лет я-то служитель Божий, и я могу сказать, я вообще не знаю Бога. Я приписываю ему такие вещи, о которых он даже не думает. Я приписываю ему то, что он посылает мне, болезни, боли, страдания, что он только нажимает, как будто это звукомикшер, там вот эти все клавиши. Так дадим ему, чтобы в следующий раз он это почувствовал. А если он делает это, потому что он возлюбил тебя, можем ли мы это допустить, что он так функционально ко всему относится, что у него есть этот микшер, на котором он делает нам боль? Нет? А какой он? Коля, ты его знаешь? Я хочу тебе сказать, что про Бога. Если про Бога, Евангелие Иоанна 3,16, в нем написано, с чего оно начинается? С чего Бог начал вообще все? Там написано, ибо так возлюбил. Я просто хочу сказать, что точно так же я очень благодарен Богу за то, что Бог мне дал жену.
Аминь.
Я очень благодарен Богу, что 46 лет почти уже назад я узнал эту прекрасную женщину и полюбил ее, и она полюбила меня. Я очень благодарен. Но я благодарен Богу за то, что сейчас пришло такое время, когда я могу поставить любовь в центре наших взаимоотношений и из нее смотреть на свою любимую жену, как будто первый раз вижу ее в жизни. Понимаете? И я очень благодарен, вот я вместе с ней уже молился Богу и благодарил его, что я хочу поставить... Как, не просто как Кеннет Копленд, не то, что он неправильно говорит, это очень хорошо, но когда ты говоришь «полюбить Бога», это значит просто допустить. Я люблю Бога, и из этого складываются все мои взаимоотношения. Я все, что я делаю вот в этой религиозной жизни, отныне я хочу делать только с одной точки зрения, потому что я люблю Его, и потому что Он любит меня. А теперь представьте себе, что мы пытаемся встать сейчас только в центр любви к Богу. Вот встать оттуда и оттуда увидеть Бога. А теперь представьте себе, что Бог всегда стоит в центре любви. И оттуда смотрит на нас. Он всегда стоит в центре любви, и Он знает, кто ты. Ты пытаешься сделать из себя непонятно кого, изобразить что-то из себя и так далее. А Он знает, Он давно к тебе приглядывается. Давным-давно. Он знает все. И если ты придешь к Нему, на эту самую Голгофу, со своим крестом, и скажешь, я такой, Он скажет, ты мне это говоришь? Я тебя таким создал. И именно таким я тебя люблю. И никогда не отказывался от тебя. И не важно, кто и что думает, какие внешние ожидания и так далее других людей. Важно то, что думает о тебе Бог. И что Он предназначил для тебя. Что Он приготовил для тебя. Начало мудрости – страх Господен. Это хорошо. Совершенная любовь изгоняет страх. Любовь есть совокупность совершенства. Это тогда, когда все приходит, все становится вместе, все едино. И тогда твои глаза вдруг открываются, хочется плакать и думать, я этого не видел, Господи. Я не видел. Мне казалось, что я всю жизнь провел как служитель Божий. Я не научился ничего делать из любви. Я не вижу тебя из любви. Мне кажется, что я должен что-то еще заслуживать. Что-то еще должен я тебе давать там или не давать. Вот этот механизм, сеяние и жатвы, механизм, функция. Функция, я посеял, получил. Бог смеется, мне кажется, над этим. Ну ладно, делайте, что с вами поделать. Хотя бы в этом испытайте. Он не отказывается, смотрит, как на детей. Мы придумываем мы себе разные-разные способы для того, чтобы просто подумать. Он смотрит на тебя. И я на тебя смотрю. Ну кто ты? Ты дитя Божие. Он заботится о тебе, как о своей дочери. Сколько бы тебе ни было лет, ты для него любимая, самая красивая дочка. То, что происходит, ну пусть оно происходит. Но и мне кажется, если ты перестанешь бороться с этим и бороться с Богом, и думать, за что Он посылает тебе, или... находить какие-то это обоснования и так далее, какие-то методы и так далее. Просто встань в эту самую точку любви и скажи, Господи, что бы ни было, я люблю тебя. Просто я люблю тебя. И я молюсь не потому, что мне нужно что-то получить от тебя. Я молюсь, потому что я люблю тебя. И Он тоже возлагает свои руки на тебя и говорит тебе, Надюша, я люблю тебя. Ну что, ну, плоть наша такая, она стареет. В конце концов, она вообще откажется ходить. Ну что поделать? Но это не значит, что я не люблю тебя. Он говорит сегодня, я верю. И если вам кажется, что я не верю в чем-то, просто позвольте мне быть тем, кто я есть, как Иисус был. Позвольте Богу быть тем, кто Он есть, любящим Отцом. Позвольте, не придумайте о нем ничего. Не надо ничего наговаривать на Бога. Просто примите Его любовь сегодня. И любите Его взаимно. И любите друг друга. Смотрите друг на друга, как на детей Божьих. не прибавляйте к этому ничего. Аминь.